Они утверждают, что для того, чтобы произвести магнетические феномены, не обязательно нужен контакт рук, потирание или пассы, так как в некоторых случаях достаточно было сосредоточенного взгляда, который действовал даже тогда, когда магнетизируемый об этом не знал. Достоверные и терапевтические феномены зависели только от магнетизма и не могли быть воспроизведены без него. Состояние сомнамбулизма существует и вызывает появление новых способностей, которые получили название ясновидения, интуиции и внутреннего предвидения. Сон магнетический вызывался при обстоятельствах, при которых магнетизируемый не мог видеть и не знал, какими средствами вызывается этот сон. А магнетизер, уже раз подчинивший волю магнетизируемого, может совершенно погрузить его в сомнамбулизм, а также выводить его из этого состояния без его ведома, вне его поля зрения, на расстоянии и через закрытые двери. Внешние чувства спящего кажутся совершенно парализованными, приведен в действие дубликатный комплект. Большую часть времени они остаются невосприимчивыми к внешним и к неожиданным звукам, производимыми около их ушей, например, к сильному удару по медному сосуду, к падению тяжелых вещей и тому подобное. Можно заставить их вдыхать соляную кислоту или аммиак, отчего у них не возникает никаких неудобств и даже не вызывает у них каких-либо подозрений. Комитет мог щекотать их ноги, ноздри и уголки глаз птичьими перьями, щипать их кожу до образования ссадин, колоть гвоздями под ногтями, загоняя их на значительную глубину, не причинив им ни малейшей боли, и без всяких признаков, что они это почувствовали. Словом, мы видели одного человека, который оставался нечувствительным во время одной из самых болезненных хирургических операций, лицо которого, пульс и дыхание не проявляли при этом никаких ощущений. Это все, что касается внешних чувств. Теперь выслушаем, что они скажут про внутренние чувства, которые по справедливости можно рассматривать как доказательство разницы между человеком и бараньей протоплазмой. Пока они находятся в состоянии сомнамбулизма, говорит комитет, магнетизированные лица, над которыми мы вели наблюдение, сохраняли власть над своими способностями, присущими им в бодрствующем состоянии. Их память даже кажется более верной и распространившейся дальше. Мы видели двух сомнамбул, которые с закрытыми глазами различали поставленные перед ними предметы. Не прикасаясь, они называли масть и содержание игральных карт, прочитывали слова, написанные голой рукою, без пера или другого инструмента, а также на удачу открытые строчки в книге. Это они проделывали даже тогда, когда их глазные веки были тщательно закрыты с помощью пальцев. Мы имели встречи с двумя сомнамбулами, которые обладали способностью предвидения более или менее сложных процессов в организме. Одна из них предсказывала за несколько дней, даже месяцев, заранее день, час и минуту, когда должен наступить эпилептический припадок и когда он должен кончиться. Другая предсказывала время исцеления. Эти предсказания исполнились с замечательной точностью. Комиссия высказалась, что она собрала и сообщила факты, значительные в достаточной мере, чтобы побудить ее думать, что Академия должна поощрять исследования по магнетизму как весьма любопытную отрасль психологии и истории естествознания. В заключение комитет высказался, что факты настолько необычны и удивительны, что им трудно вообразить, что Академия признает их реальность, но они торжественно заявляют, что в течение всего исследования они руководствовались возвышенными мотивами, любовью к науке и чувством необходимости оправдать надежды, которые Академия возложила на их устремление и преданность. Их опасения полностью оправдались поведением по меньшей мере одного из своих членов, который не присутствовал при опытах и, как мистер Хассон нам говорит, не считал нужным подписать отчет. Это был Магенди. Физиолог, который, несмотря на факт отмеченный в официальном отчете, что он не присутствовал на опытах, не поколебался посвятить в своем знаменитом труде «Физиология человека» 4 страницы теме месмеризма, где, подводя итог приписываемым ему феноменам, он не подтверждает их так безоговорочно, как этого требовала бы эрудиция и научные достижения его сочленов по комитету. И говорит: «Самоуважение и достоинство профессии требуют осторожности по этим пунктам. Он, хорошо осведомленный врач, вспомнит, как легко таинственное скатывается в шарлатанство и как способна эта профессия к уничтожению даже чем-либо похожим на шарлатанство, когда сталкивается с внушающими уважение профессионалами». Нет ни одного слова в этом тексте, которое разъяснило бы читателю, что Магенди был должным образом назначен Академией состоять в комиссии 1826 года, что он не присутствовал на ее заседаниях и таким образом не узнал истины о месмерических феноменах и теперь приводит свое суждение отчасти. Самоуважение и достоинство профессии как бы принуждают к молчанию. 38 лет спустя один английский ученый, занимающийся исследованиями по физике, чья репутация даже выше, чем у Магенди, унизился до такого же нечестного поведения. Когда ему представилась возможность исследовать спиритуалистические феномены и оказать помощь в изъятии их из рук невежественных или нечестных исследователей, профессор Джон Тиндаль уклонился от этого предмета, но в своих фрагментах науки он стал виновным в неджентльменских выражениях, которые мы приводили в другом месте. Но мы не правы, он совершил попытку, и этого достаточно. В своих фрагментах он рассказывает нам, как он однажды залез под стол посмотреть, каким образом производятся спиритические стуки, и вылез оттуда полный такого отчаяния за человечество, какого никогда раньше не испытывал. Израэль Путнем, ползущий на руках и коленях, чтобы убить волчицу в ее логове, может частично послужить нам примером, сравнивая с которым мы можем оценить отвагу химика, который шарил в темноте в поисках некрасивой истины. Но Путнем убил свою волчицу, тогда как Тиндаль был пожран своей волчицей. Девизом на его щите должно бы быть «Субменсе диспиратио». Говоря о докладе комитета 1824 года, доктор Альфонс Тест, выдающийся ученый того времени, говорит, что он произвел большое впечатление на Академию, но мало убежденности. Никто не ставил под сомнение правдивость членов комиссии, честность, добросовестность и большие познания которых были неотрицаемы, но их стали подозревать в том, что они сделались жертвами обмана. Дело в том, что существуют некоторые несчастливые истины, которые компрометируют тех, кто в них верит, и в особенности тех, кто настолько откровенны, что публично в этом признаются. Насколько это правдиво, пусть исторические записки с древнейших времен до нынешнего дня послужат к этому свидетельством. Когда профессор Роберт Хейер объявил предварительные результаты своих исследований по спиритизму, на него, хотя он был наиболее выдающимся химиком и физиком в мире, тем не менее стали смотреть как на жертву обмана. Когда он доказал, что он не был обманут, его обвинили, что он впал в слабоумие. Гарвардские профессора поносили его за его безумную приверженность гигантскому обману. Когда этот профессор в 1853 году начал свои исследования, он чувствовал, что его долг по отношению к своим ближним требует, чтобы все то влияние, каким он обладал, было бы направлено на попытку остановить прилив нарастающего безумия, которое, вопреки разуму и науке, устремилось к тому грубому заблуждению, которое называлось спиритуализмом.